«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В такие же майские дни, 27 лет назад, вся страна готовилась к открытию Первого съезда народных депутатов СССР. И вот началась регистрация в эти дни. А на той неделе, в начале недели, будет как раз годовщина открытия этого судьбоносного, я считаю, съезда в истории СССР, рокового съезда в истории СССР и судьбоносного в истории России новейшей. А сегодня, в канун 95-летия одного из делегатов этого съезда, академика Андрея Сахарова, который как раз и внес, я считаю, придал ему ту историческую нотку, благодаря которой его помнит весь мир и этот съезд, и все, что с ним связано. Поэтому сегодня мы вспомним и первый съезд, и академика Сахарова вместе с нашими гостями, политологами Марком Урновым, здравствуйте, Марк, и Валерием Хомяковым. Валерий, я знаю, вы тогда еще политикой не интересовались, по-моему, как раз этот съезд вас в эту заразил.
Да. Шла вовсю, я тогда был в Демплатформе в КПСС, соответственно...
Других не было партий.
Других не было партий, но это было интересное такое явление, я считаю, как раз уже где-то... 88-89 год все это создавалось, и тогда вот эти большие клубы, которые, многочисленные, вернее, клубы, которые были по Москве, там люди собирались, обсуждали все и вся, никакой ГБУхи я там тогда не видел, в общем-то, никого на входе не хватали, не вытаскивали, не допрашивали, по крайней мере, мне об этом неизвестно, то есть тогда вот это время... который предшествовал вот этому историческому, конечно, выбору 89-го года, когда был сформирован съезд народных депутатов СССР. Это было очень интересно, но активной вот такой организационной части я тогда не был задействован. Это пришло чуть позже.
А вы, Марк, каким вспоминаете тот май?
Я-то на съезд народных депутатов СССР смотрел со стороны. Я просто вот в политику включен не был. Подключился к изучению я не первого съезда народных депутатов Союза, а первого съезда народных депутатов РСФСР. Вот. И опросил я тогда за два дня по здоровой анкете, там 70 вопросов было, половину депутатов.
Где же ты их нашел?
Так, а, то есть на самом деле я поставил столик в фойе, положил анкеты. И депутаты, видимо, еще тогда просто совершенно не растленные и не запуганные социологией, бегали и говорят, дайте еще, там у меня просит друг и так далее. За два дня половина была опрошена.
Откровенно отвечали?
Абсолютно. Да? Нет, ну там фантастика, конечно, была. Вот,
это на российском съезде, то есть год спустя, с мая 90-го уже
да,
было.
Да. В общем, вот сопоставляя то, что было и то, что есть сейчас, там, скажем, вот... тех людей, которые реально ориентировались на великодержавность в Российском съезде, было 4%. Причем как у демократов, так и у коммунистов. Mm-hmm. Ровно. Тех, кто были анти-такие вот великодержавные, примерно по 30%. Остальные вот так вот болтались.
Марк, попробуй в нынешней доме. Поставь столик где-нибудь там.
Я уже знаю.
Минут 10 может просить.
Да.
Потом... там была жутко смешная история все время.
Марк, сейчас расскажешь. Нет, давайте дадим слово нашему гостю, который у нас на прямой связи, кинодокументалист Владимир Синельников. Добрый вечер, Владимир Львович.
Добрый день.
Здравствуйте. Расскажите, когда вы познакомились с Андреем Дмитриевичем?
В моей жизни совпало два события. Чернобыль, о котором я начал снимать картину, и выход Андрея Дмитриевича из Горького, откуда его освободил Горбачев. И мы договорились с Андреем Дмитриевичем поговорить о Чернобыле, но в этот момент я знал, что я мечтаю сделать картину о нем, и что это должна быть широкая беседа. Его нельзя было тогда снимать, было запрещено, но у меня уже была камера от Центральной студии документальных фильмов для того, чтобы снимать Чернобыль. И я заказал эту камеру. Андрей Дмитриевич жил на Садовом кольце, напротив магазина «Людмила», где жил я. И я подъехал на своих «Жигулях» и подвез его к себе домой, где и состоялась эта 4-часовая съемка. В ней принял участие еще один известный человек, царство ему небесное, Олесь Адамович. Он, когда узнал, что я завтра буду снимать Сахарова, то попросил, чтобы я его пригласил на эту съемку. И так мы начали снимать фильм о Сахарове. Надо отдать должное еще одному известному человеку, академику Велихову, который после освобождения из ссылки пригласил Андрея Дмитриевича в фонд «За мир и выживание человечества». И спустя две недели после Горького Андрей Дмитриевич сидел в Кремле вместе со всеми членами этого фонда и вместе с Горбачевым. И это было достаточно знаменательная ситуация, потому что фонд, в который входил академик Сагдеев, Сьюзен, Айзенхауэр и многие другие, должен был путешествовать по миру для своих заседаний. И исходя из того, что Сахаров никогда в жизни не выезжал из Советского Союза в силу секретности, то они подумали, что, может быть, первое заседание устроить в Болгарии, как бы такой спокойной стране. Но в Политбюро категорически восстали против этого. И тогда члены этого фонда сказали, мы будем заседать в Москве до тех пор, пока не выпустят Сахарова. И первое заседание после этих событий состоялось в Чистом переулке в офисе Петерима, который был тоже членом этого фонда. После чего мы продолжали снимать Андрея Дмитриевича, после чего было принято все-таки решение выпустить его вместе с фондом. И это заседание должно было состояться в Америке. И Сахаров впервые в жизни уехал за границу, в Америку. Но с одним условием. Заложницей осталась Елена Георгиевна Боннер. На всякий случай ее не пустили. И мы сняли этот трогательный момент, когда они прощались в Шереметьево. И он ушел, а она осталась в Москве. И мне кажется, что мы снимали Андрея Дмитриевича, там его принимали президенты Америки и существующие, и грядущие. Никого, кроме Андрея Дмитриевича, на эту встречу не пригласили. И мне было очень, ну, волнительно, позволю себе слово воспользоваться им, когда в Вашингтоне в эти дни, или, может быть, чуть пораньше, наименование одной из улиц назвали улица Академика Сахарова. И мне удалось снять Андрея Дмитриевича на улице его имени. Так началась наша работа.
Спасибо, Владимир Львович. Мы еще увидим некоторые кадры из вашей этой документальной съемки впереди в нашей программе. Вопрос Валерию Алексеевичу. А сейчас, вспоминая выборы 89-го года, действительно, можно сказать, что они были самыми свободными в истории?
Ну, относительно. Там же были квоты, так называемые.
Ну, вот, да. Кстати, по одной из квот прошел академик Сахаров.
От профсоюзов.
От Академии наук.
Да, от Академии наук. Андрей Дмитриевич был избран. Но сказать, что тогда словосочетание «административный ресурс» было в употреблении у тех, кто за этими выборами, по крайней мере, наблюдал, я бы просто не рискнул, не было такого. Да, партаппарат, как положено, работал, старался не допустить избрания там, того же Юрия Афанасьева, было дело.
Да, вот, Афанасьев,
один из
да.
лидеров демплатформы КПСС, и потом Демократической России.
И межрегиональный депутатский.
Да, межрегиональная Европа, куда я не одни входил. Вот, ну,
межрегиональная группа потом уже образовалась.
Ну, да, но
да, конечно, это было до выборов. Ну, наверное, какие-то козни строили. Это настолько было, сразу вылезало, выпирало, поскольку тогда было свободное телевидение, все это появлялось. На телевидении,
трансляция
по радио,
потом
да,
была съезда, да. Все вот программы отменились, только шла трансляция съезда.
Партапарадчики, так называемые, тогдашние, которым, видимо, какие-то чиновники, вышестоящие, партийные, давали указания. Ты там давай смотри, не допусти. Ну, а куда он денется? Он же понимает, что тут чуть что, и можно... в общем-то, испортив всю свою карьеру. Они
да,
думали...
действительно было принципиальное да, решение Марк, транслировать все подряд.
Да, да, мы сначала про выборы, давайте вспомним. Да, вот выборы,
мы
вы
пока
как вспоминаете?
Выборы,
Марк, хорошо, выборы. Выборы были...
Два тура, я помню.
Насколько я помню...
И дебаты. Тоже были... Аркадий Мурашов, я помню, тогда был молоденький, еще совсем молодой человек. Было, да. Шли дебаты по какому-то нашему московскому каналу, да. Я так полагаю. И он там, очень все это нравилось, все отрывали, это выборы тоже уже смотрели, потому что дебаты были, кандидаты
дебаты,
практически все.
Свободные встречи с избирателями,
вот
на которых все говорили, как могли. И, в самом деле, это было такое совершенно какое-то фантастическое ощущение вот прорвавшегося голоса.
Да.
Сбегались массы навстречу с кандидатами, шли дискуссии.
Митинги все, уже начинались
массово. Просто вот фонтаном все это било. А уж потом, когда съезд начал работать, вообще все. Шел со
какая
спидолой,
там
и понятно было, что...
Никто толком не работал.
А давайте Владимир Львович спросим, как Андрей Дмитриевич относился к своему избранию народным депутатом СССР? Владимир Львович Синельникову слово.
Он на эту тему не любил говорить, и я его не спрашивал. Я только помню, когда мы вместе, Елена Георгиевна, он и я со съемочной группой шли голосовать, и как бы предполагалось, что он будет голосовать за Ельцина, он на мой вопрос не ответил. Он сказал, что это очень личное дело, и как я проголосую, так и проголосую. Но поскольку мы ведем, вы меня пригласили на передачу о Андрее Дмитриевиче.
Да-да-да, вот я
понял. Я хотел вспомнить те мгновения, которые мало кому известны. Дело в том, что я получил разрешение Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны работать над фильмом о нем. Но я не знал, кто должен быть режиссером этой картины. И есть выдающийся классик, его, к сожалению, недавно умер, американец Рик, с которым я познакомился на фестивале, первом фестивале документального кино в Японии. Он там был членом жюри, я был членом жюри. Я ему рассказывал о Сахарове. И хотел, чтобы он... зажегся, он сказал, что он готов приехать в Москву и встретиться с ним. И он всегда был не один, он всегда был со своей спутницей. Она его возлюбленная, жена, режиссер, директор, продюсер, все, и монтажница даже. И вот они приехали, состоялась эта встреча в доме у Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны. И они понравились друг другу, и он согласился снимать. И Сахаров, Гонор тоже. И мы договорились, что он улетит в Париж, соберет вещи, которые нужны для съемок, и вернется там через неделю. И это была стылая зимняя ночь. Я проводил в Париж коллегу. И этой ночью умер Андрей Дмитриевич. И, к сожалению, режиссером Рик не стал. И так как мы жили напротив, и я практически целый год провел, общаясь с ним, я ночью, узнав, что его не стало, пришел туда и приехал Примаков. И предложил от имени правительства, чтобы Андрей Дмитриевич панихида была в колонном зале, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище. И Боннер очень резко отказалась от этого всего. И не захотела, чтобы там, где лежал Ленин и Сталин, лежало тело Андрея Дмитриевича. И от Новодевичьего тоже она отказалась. И настал день похорон. И сначала тело Андрея Дмитриевича, может, не все это помнят, отправилось в Фиан, где он работал, где к нему достойнейшим образом относились. Потом тело перевезли в президиум Академии наук, где с ним прощалось Политбюро. И Михаил Сергеевич тоже. И состоялся очень прямой разговор между Боннер и Горбачевым. И она сказала, что вы потеряли самого надежного человека. И потом Дом молодежи, где все это состоялось. Я подумал, что тело Андрея Дмитриевича, как тело вот летучего голландца, колесило по Москве в этот скорбный день. И мне кажется, что это все надо описать. И надо все запомнить. Все эти детали. Потому что мы имеем дело с человеком, который навек вошел в историю нашей страны.
Спасибо, Владимир Львович. Вот раньше, помните, была в годовщину всегда такая церемония, вот в консерватории был концерт, все 90-е годы при Ельцине, помните, мы ходили? И вот уже когда пришел к власти Путин, ни разу не было. То этот день...
День памяти...
День рождения.
День рождения?
Вот как вы считаете, Валерий Алексеевич, что он самое главное вот успел сделать за тот год, что он проработал на съезде?
Он много что предлагал, но мне запомнилось не столько содержание этих предложений, вот его сама необычность или отличие от значительной массы народных депутатов, они там были разные. Мне тогда, я его живьем никогда не видел, только по телевидению выступление, вот одно из выступлений, когда он, в общем-то, не оратор, надо отдать должное, зашел на трибуну и сказал слова примерно. Мне звонила девочка, она плакала. Я уж не помню повод, по которому. И это было произнесено не просто так, как говорят сейчас, для пиара, а это было видно, что он сопереживает, что у человека, в общем-то, уже, казалось бы, облеченного властью, есть высочайшее чувство ответственности даже вот за такого маленького человечка, который позвонил и почему-то плакал. Уж я не помню почему. И вот это, мне кажется, одно из главных содержаний Андрея Дмитриевича – это его высочайшая нравственность и совесть. Сами представьте себе, обласканный властью, изобретатель водородной бомбы. Наверное, упакован был бы тогда советским режимом, но выше крыши. Что тебе надо? Что ты вот полез в какое-то правозащитное движение? И вот это, конечно же, видимо… Вот эта совестливость его и чувство ответственности, в том числе и за то, что он изобрел оружие страшнейшее, наверное, вот это подвигло его на вот эти очень человеческие и очень необычные для жесткого режима, который была советская власть, поступок как диссидентство, как теперь
это называется. Стиль, конечно, который задавался на съезде, просто вот зрительский.
Да.
Он, конечно, не вписывался в стиль.
Абсолютно. Выпадал из этого.
Запомнился больше всех именно он.
Но он задавал некоторую ноту, от которой никто не мог отделаться. Если бы его не было, атмосфера то была бы другая, на самом деле. Совсем другая.
А я считаю, что он много сделал для отмены 6-й статьи. Вот это главное, конечно, чем он занимался.
Конечно.
Потому что она после уже его смерти была отменена. Mm-hmm. Но все-таки он, как вы считаете...
Да, он много говорил о Конституции, о необходимости изменений конституционных. По-моему, говорил, тогда 6-й статьи уже, по-моему, не было. Или была еще? Была.
Когда?
Была. Она позднее была.
Позднее, конечно, после смерти.
Уже под давлением, под массовым давлением.
Конечно, был. Помните, был гигантский мартовский, миллионный митинг на Манежной?
Да,
Нет, ну вот это то, что действительно очень важно, потому что первый съезд депутатов СССР – это закладка стиля политических выступлений, отношений с властью, да, чего угодно. Да. И, конечно, когда начиналось доминирование такой вот привычной функционерской стилистики, она могла бы быть навязана. Сахаров в этом смысле просто работал как ледокол.
Он выламывался из этого контекста.
Выходил, что-то говорил, как-то так очень нелепо, размахивая руками. Но это был взрыв, после которого надо было менять все.
Я помню, как Михаил Сергеевич, которого мы видим, он как нервничал, когда Андрей Ильич выходил. И какие-то бумаги ему после выступления, он пытался его прерывать, Андрей Дмитриевич все говорит, он раз, его два...
Отключите микрофон. Говорит,
да, и отключите микрофон, а потом тот повернулся и дает ему президенту какие-то бумажки. И бумажки свои заберите. Вот да, вроде есть, казалось бы, да, человек, который освободил Андрея Дмитриевича, а тем не менее вот это, видимо... Было очень некомфортно для него, для партаппаратчика, хотя...
С другой стороны, вот эта знаменитая фотография, когда весь съезд стоит, а Сахаров сидит.
Угу.
Ну вот...
Ну да, когда эти обвиняли его там в каком-то предательстве, каком-то возмездии.
Ну вот нарушили.
Ну это афганцы там были, накрутили воинов афганцев.
А, это да, червонописки,
да. Да. Давайте Владимир Львович спросим. Владимир Львович, а как, насколько органично смотрелся Андрей Дмитриевич вот в межрегиональной депутатской группе, где были у политики, такие как Ельцин, там был, вот уже упоминался, еще был Аркадий Мурашов, который должен сегодня в нашей передаче участвовать. Насколько Андрей Дмитриевич, это была вообще вот атмосфера, ему она была, ну, как бы, естественной?
Это видели все и многие, и у каждого свое представление об этом. Я просто вспомнил, когда речь сейчас зашла в беседе с коллегами о том, что он изобретал водородную бомбу, когда была эта знаменитая поездка, окрашенная его присутствием там, то в честь него дали в Вашингтоне обед. Место стоило то ли 10, то ли 20 тысяч долларов, чтобы там участвовать. И был стол на авансцене, где были накрыты приборы для нескольких человек. И рядом должны были обедать два человека. Сахаров и американский изобретатель водородной бомбы Теллер. И все этого момента ждали. И приехал Сахаров, приехал Теллер, и между ними были сложные отношения, особенно по оценке «Звездных войн». И они перед обедом уединились один на один. И переводила эту короткую получасовую беседу дочка Боннер, которая жила уже к тому времени в Америке, Таня. И никто не знает, о чем они говорили, но они не договорились. И Андрей Дмитриевич уехал с этого обеда после этой беседы. И мы сняли этот стол, за которым сидит и обедает Теллер, а рядом табличка с надписью «Сахаром» и пустой стул. И вот тогда мы поняли, что происходят какие-то вещи, которые еще предстоит описать. К величайшему сожалению, свидетелей не осталось. И когда мы сделали картину, Андрей Дмитриевич, конечно, боготворил Елену Георгиевну. И они не только думали похоже, но и чувствовали похоже. И в этой картине, говоря о взрыве первой водородной бомбы в России, мы сказали от себя, после этого взрыва погиб солдат и ребенок. И Боннер не смогла нам простить этой фразы, потому что ей казалось, что мы взвалили ответственность на автора этой бомбы. Поэтому мне кажется, что несмотря на огромные толстые книги, которые написал Андрей Дмитриевич, и не менее объемные написала Елена Георгиевна. Еще очень много предстоит осмыслить и написать об этом великом человеке.
Спасибо. Как вы считаете, Валерий Алексеевич, вот почему нынешней власти не нужен ни Сахаров, ни его творчество, не востребован вообще его ни как образ?
Да, конечно, 95 – это, в общем-то, дата достаточно серьезная.
Она, конечно, да, все, весь мир отмечает.
Достоин для того, чтобы сделать о нем нормальные фильмы, рассказать о его этом достаточно сложном, непростом, интересном, уникальном жизненном пути от секретного физика до публичного политика.
Диссидента.
Диссидента и публичного политика, какой он был. Очень короткое, к сожалению, время. Вот. Власти это, я так полагаю, не нужно. Просто не нужно. Они считают, что зачем это все вытаскивать и показывать. Они Солженицыны, у которого с Сахаром были, в общем-то, нормальные, но достаточно и непростые в то же время отношения, тоже как-то не отмечаются эти даты. Власть живет один. Вот она живет вот этой самой своей победой, уже теперь почти приватизированной, величайшей победой, конечно, советского народа 45-го года. Но как-то все это натягивает одеяло на себя. А Андрей Дмитриевич, как мне кажется, в этот в контекст нынешней повестки дня, чем озабочена власть, он как-то вот здесь вот выпадает. Я надеюсь, что я ошибаюсь, может, мы действительно увидим какие-то...
Я думаю, что ты не ошибаешься, потому что на самом деле...
Ну, вот это очень жаль и обидно.
На самом деле, он действительно выпадает из контекста, прежде всего, вот тем, что нынешняя установка и власти, и, в общем, большей части населения, это поддерживается. Такой пафос державности, мощности, хотя... Официальный термин «великая держава» с 2006 года не употребляется, но, тем не менее, вот хочется быть и мощным, и кулаком стучать по столу. У Сахарова принципиально иная установка. Гуманизация страны, гуманизация общества, вписывание страны в контекст международный, мир, спокойствие, братство. Ну, это разные видения мира, разные мироощущения, разное эмоциональное состояние. Он действительно в эту картину просто не вписывается и не входит.
Ну, что, если бы он сейчас был жив, наверное, он был бы диссидентом, конечно, были правозащитники, конечно, были оппозиционерами, тут никаких сомнений.
Он очень резким.
Да, вот есть такая фотография известная, как молодой Борис Немцов сидит на кухне с Андреем Дмитриевичем и с Еленой Георгиевной. Значит, какие-то
это, наверное, в Нижнем,
молодые нижегородцы, да, понимали, вот, что это за люди. И тогда, в общем, он был востребован вот этой частью, да, как по-вашему, политического будущего, как политической элиты России, как вы считаете, Валерий?
Да, я думаю, конечно же. Он думал о будущем, он очень хотел, чтобы это будущее было не таким, а тем, каким он представлял, свободная европейская страна.
Ну, конечно, западник такой.
Да.
Классический, нормальный запад.
Ну, в хорошем смысле этого слова, да, это европейский.
Вот интеграция в этот мир.
Да. И если бы это, его идеи были бы хотя бы на 50% реализованы, наверное, мы жили бы в другой стране, в другом государстве. В иных условиях.
А я не уверен, что эти идеи могли быть реализованы, исходя из того...
Почему?
Потому что общество у нас такое. У нас глубочайшее...
Да, уже было общество конца 80-х.
Ты знаешь, на самом деле, вот это...
Вот куда оно все делось?
Вот это иллюзия, потому что общество не хотело коммунистов, но в то же время такой вот авторитарный синдром очень глубокий же был. И он не менялся, он устойчив. И поэтому то, что делает вот нынешняя власть, она, с моей точки зрения, абсолютно в пандан, она соответствует очень глубинным установкам большинства. Вот можно об этом жалеть, можно не жалеть, но это факт. Да. Это факт. Народ действительно в основном хочет не то, что там вот такой вот свободы для себя, там политической конкуренции, открытости. Хочется сильной власти.
Чтобы все нас боялись.
Чтобы все нас боялись, чтобы был во главе мудрый человек, строгий, но справедливый, который бы взял на себя ответственность за политику. Ну, а я уж там рядом постою. Вот, на самом деле, вот что.
Да.
Я говорю, смешно. Ну, вот, там, съезд народных депутатов России, он был на порядок, вообще-то говоря, более демократичен.
Безусловно.
Но и там. Действительно смешная история. В анкете у меня был такой вопросик. Ну, не вопросик, а утверждение, по поводу которого надо было согласиться или не согласиться. Лучше уж не любить свою родину, чем поддерживать захватническую войну.
Такой вопрос был?
Да ну, просто вот, согласись, не согласись.
У вас бы как канал «Дождь» бы закрыли бы.
Нам огромное количество народа не ответило на этот вопрос. Ну, да. Кто-то ответил, а один человек обвел жирным карандашом и написал: «Этот вопрос придумал Хаим». Ну, не в смысле Хаим жизнь придумала, а еще вот еврейская штука придумала. Я стал посмотреть, а вот какова его политическая идентичность. Потому что там был еще был вопрос, кому вы ближе. Там, либералы, коммунисты, левые, правые и так далее. Выяснилось, что это был единственный из 450 депутатов, который обвел себя либералом.
По либеральному мышлю.
Владимир Львович, зададим вопрос. Владимир Львович, это Андрей Дмитриевич остался такой продолжатель его дела, о котором можно только мечтать и позавидовать, это как Елена Георгиевна. Ну а кого он считал вообще своими политическими наследниками? Мне кажется, что вот к межрегиональной депутатской группе он относился так осторожно, и вряд ли бы он так в той форме поддержал распад СССР, какой произошел 2 года спустя.
Я приглашен на эту передачу, Владимир Алексеевич, и я думаю, что я могу быть полезен какими-то такими живыми деталями, которые должны остаться в памяти у людей. Ну вот, когда Червенописский и Ткачиха, забыл ее фамилию, топтали его, если вы помните,
да, конечно, помню.
Мы на съезде. Мы все очень встревожились, и во время перерыва обеденного обычно Елена Георгиевна привозила его домой отдохнуть. Ну и мы все бросились, беспокоясь о том, как он на все это отреагировал. И Рост приехал, Юра, и я примчался, ну и еще какие-то, Лёва Пономарёв. И они сказали: что вы волнуетесь, все в порядке, мы готовы ко всему. И в этот момент, это же Садовое кольцо, день, дикое количество машин, дождь, и страшный удар какой-то на улице, и мы видим, что грузовик, огромная фура врезалась в крохотный какой-то жигуленок, или даже не в жигуленок, а запорожец. И оттуда вылез мужчина, взял ребенка, истекающего кровью, и пошел к тротуару. И через все Садовое кольцо, взяв вату, которая у нее лежала в машине, как у сандруженицы, бросилась Боннер, а за ней Андрей Дмитриевич. Ну и мы. И стало просто страшно, потому что машины идут. И какой-то милицейский остановился: что такое, что вы делаете? Я говорю: посмотри, сейчас собьют при тебе Сахарова, и ты всю жизнь будешь отвечать. Ну, в общем, все перебрались на ту сторону, и она взяла эту вату, йод им ребенку на голову так, на кровь. И, всхлипывая, ребенок успокоился. И вдруг Андрей Дмитриевич говорит мне: Володя, вот кому бы она ни приложила руку на голову, человек успокаивается. И это был голос влюбленного юноши. И мне кажется, что, конечно, многое говорят об их взаимоотношениях и ее роли, но он ее трепетно любил. И забывать это, то, что ему подарила судьба, ни в коем случае нельзя. Поэтому мне кажется, что действительно кто-то из собеседников сейчас правильно сказал, что еще все впереди. впереди, может быть, и художественный роман об этой выдающейся паре, которая жила на наших глазах.
Спасибо. Валерий Алексеевич, как вы считаете, вот если бы проживи, Андрей Дмитриевич, чуть подольше, может, повернулся бы по-другому, я понимаю, что история не знает сослагательного, но, может быть, как-то пошло бы, ну, может быть, более конструктивно?
Сказать очень сложно, поскольку тут Марк тут уже сказал, что один человек, конечно, может делать историю, но, наверное, до 93-м году, я так думаю, он был бы все-таки не на стороне Ельцина, как мне кажется. Он был бы, скорее всего, был против расстрела Белого дома.
Елена Георгиевна сложно относилась к этим событиям.
Да, он как человек, в общем-то, европейский, понимал, да, вроде как есть целесообразность раздавить красно-коричневую гадину, как тогда писали некоторые нынешние профессиональные патриоты и говорили, которые сейчас аплодируют Владимиру Путину. А один из них говорил, ну, замечательный музыкант, канделябр мой, Борис Николаевич, когда Борис Николаевич приехал в Питер.
С другой стороны, вот сейчас предсказывать, что бы он сказал, ну, невозможно, потому что ситуация это действительно была фантастически сложная. Публика, которая сидела в Белом доме, она очень коричневая была. Но... Очень коричневая была. Вооруженная коричневая публика.
Совершенно верно.
Поэтому вот как тут?
Я думаю, у него был бы очень сложный выбор вот как? В этой ситуации.
Замерить там невозможно.
Нет. Там пытались многие.
Нет, ну, по существу, проблема это не просто столкновение там, личности или какое-то моральное столкновение.
Это нравственное было столкновение.
И не только это было столкновение двух принципов организации и политики. Президент, соответственно, разделение властей, и съезд народных депутатов, советы, которые могут принимать к рассмотрению все, что угодно, менять на ходу Конституцию. Вот как это решить?
Да,
это кто-то один должен сдаться.
Да.
И ничего по-другому не будет.
Добровольно съезд себя полномочия никогда не сложил, ну, понятное дело.
Так или иначе шло на конфликт.
У человека такого уровня, и, конечно, как Андрей Дмитриевич был, и с таким восприятием справедливости и целесообразности, с одной стороны, и нравственности, наверное, он был бы очень большом в раздумье. Скорее всего, занял бы нейтральную какую-то позицию, хотя как тут стать нейтральным, я не представляю.
Что, ведь это же ситуация накалялась.
Да, накопилась там еще с известного опуса, помнишь, там особый порядок управления страной.
Особый порядок управления страной. Потом нет, вот там одна из таких, в общем, фундаментальных, конечно, ошибок была, когда из съезда народных депутатов РСФСР всю основную такую либеральную силу взяли и забрали в администрацию президента. Да, они пошли туда, съезд ослабил.
Да, часть правительства, часть часть регионов.
До этого там же был такой очень интересный баланс. Очень интересный баланс. Да. Я с балкона смотрел, как там все это происходит. Там с левой стороны сидели демократы, с правой стороны сидели коммунисты.
С балкона, если смотреть на сцену, с левой стороны, справа коммунисты.
Причем коммунисты, вот там мне с балкона, это в основном такие генеральские шеи, погоны и так далее. Я помню ситуацию, когда принималась декларация независимости.
Mm-hmm. Конечно, 12 июня 90-го года, да.
Ведь Ельцин ставит на голосование.
Хасбулатов поставил.
Хасбулатов ставит на голосование. И в это время покойный уже Сережа Совет вдруг вскакивает со стороны демократов и начинает говорить, что это преступная партия коммунистическая, которую надо вообще запретить там и так далее. Я просто вижу, как багровеют шеи генералов на коммунистической стороне. Ставится на голосование, не проходит. Встает Ельцин, объявим перерыв обиденный. Mm-hmm. И он вместо часа длится где-то 2.5 часа. Ну, какие-то кулуарные идут переговоры, потом все собираются вновь. Уже поднимается Ельцин, который говорит, что во время обеденного перерыва там много народу подходило, и говорит, что они не поняли, за что голосовали. Mm-hmm. Есть предложение переголосовать. Кто за переголосовку? значительно поднимает большинство, и после этого вторым голосованием проходит декларация независимости.
Давайте, Владимир Львович, спросим, как вы считаете, Владимир Львович, достойна ли увековечена память Андрея Дмитриевича? Вот когда бываешь в музее-центре Сахарова, к сожалению, бываем там чаще по грустным поводам, вот в том году были на прощании с Борисом Ефимовичем, до этого с Валерией Ильиничной, и как-то за него... Тревожно за этот центр, что даже он-то держится на каком-то волоске, не говоря уже о том, что нету ни достойного монумента, какой положен бы великому гражданину. Как вы считаете, Владимир Львович?
Уважаемые коллеги, собеседники, я беседую с вами из Израиля. Я привез сюда делегацию российских чернобыльцев в связи с 30-летием чернобыльской трагедии. Сюда их пригласили страна и коллеги. И я вот о чем сейчас думаю. Когда не стало Андрея Дмитриевича, то общественный деятель, всем вам известный, Натан Щеранский, пришел к мэру Иерусалима и говорит: не стало Сахарова, давайте сделаем улицу Сахарова в Иерусалиме, в вечном городе. И он ему говорит: Натан, это делать нельзя по закону города. Надо, чтобы прошло там 10, что ли, или 15 лет. Ему Щеранский говорит: ну и не делать этого нельзя. И он говорит: знаешь что, вот есть на въезде в город такой как бы козырек. Давай там посадим деревья. Сады Сахарова. И вот сейчас все, кто въезжают в Иерусалим, видят сады Сахарова. Вот это потрясающая память о нем. А Москва пускай решит. Кстати, и памятника чернобыльцам тоже в Москве нету. И принято решение мэром Собяниным, что пусть сами скинутся чернобыльцы на памятник в честь себя, людей, которые спасли миллионы человеческих жизней. Так что, я думаю, дождемся и этого памятника.
Конечно,
Владимир Львович.
Вот я, кстати, хотел напомнить, что вот тогда, когда Владимир Львович вспоминал, что в Вашингтоне назвали площадь Сахарова, это же на ней находится посольство России.
Да.
И это тогда Рейган сделал специально, чтобы каждое письмо напоминало как бы советским дипломатам, что у них так есть такой политзаключенный.
Его, когда Андрей Ильич ходил в ссылку.
Да. Сейчас, кстати, такой же прием некоторые страны применили вот памяти Бориса Ефимовича Немцова.
Да, тут где аналогия просматривается.
Да, такие. Вот как вы считаете, Валерий Алексеевич, почему так, ну, что ли, не бережно Россия к своим великим сынам, в частности, к нобелевским лауреатам, которых по пальцам можно перечесть?
Ну, в общем-то, да. У них нынешнего... О России я сейчас не хочу говорить. Мы говорим в данном случае о власти. Я думаю, что многим россиянам, и Андрей Дмитриевич, и другие, Борис Ефимович, они памятны, они будут их чтить всегда, ровно столько, сколько будут жить на белом свете. А власти это просто не надо. У них другие...
Кумиры.
Подходы, другие кумиры. Говорят, что коммунисты чуть ли не с портретом Сталина собираются идти на думские выборы предстоящие, вообще чего-то. А вот тут вот бумажка-то лежит, Марк, ты начал говорить, да? Ну, поэтому расскажи об этом эпизоде. Это вообще какой-то уникум. Куда этого гражданина
сдавать? Директор Института экономической стратегии Российской академии наук Александр Агеев предложил предоставить в России право голоса на выборах гражданам СССР, погибшим во время Великой Отечественной войны. Вот, что это? Вот такое вот, это политическое сознание такое.
Да, это даже что-то такое политическое. Даже не хочу обижать этого замечательного человека, который ноу-хау придумал. Даже северные корейцы до этого не догадались. А это тут, видишь, какой изобретатель. Может, рассчитывать на Нобелевскую премию по этой части?
Голоса того света, но просто... Ну,
как это сделать? А если эти люди, которые погибли, их родственники живут в Украине?
Родственники, чтобы голосовали.
Да.
тогда давайте просто, почему только...
До эфира вспоминали Чичикова.
Почему только погибшие во время Великой Отечественной войны? Давай тогда во время Гражданской войны, Первой мировой, в ГУЛАГе, все, кто погибли там...
Вообще всех умерших.
Всех умерших, да, просто такой идея Николая Федорова, воскрешение просто из мертвых.
Ну вот поэтому, Владимир, тут, конечно же, все это очень грустно, печально. Ну, я остаюсь оптимистом, я надеюсь, что придут иные времена, и мы все-таки станем европейской стороной, не примерно так, как это видел Андрей Дмитриевич, и, может быть, вот над этим всем временем, которое сейчас мы живем и проживаем, будут называть неким безвременем наши потомки, которые будут более комфортной стране жить.
Желательно жить в эту пору прекрасно.
Нет, Марк, надо стараться.
А что стараться?
Давайте Владимиру Львовичу зададим вопрос. Владимир Львович, помните, когда Андрея Дмитриевича освобождали из ссылки, у него одним из условий было освободить политзаключенных, потому что накануне тогда погиб от голодовки Анатолий Марченко, великий правозащитник и патриот. Как по-вашему, насколько актуально вот этот вот завет освобождения политзаключенных вообще для истории нашей страны?
Ну, настолько очевидно ваш вопрос, что действительно, когда Горбачев позвонил Андрею Дмитриевичу и сказал, что Политбюро приняло решение освободить его, возвращайтесь. И он сказал, надо немедленно освободить Марченко и всех политзаключенных. А Марченко уже не было в живых в этот день. Он умер накануне. Поэтому есть что вспомнить сегодняшним лидерам.
Давайте посмотрим, Владимир Львович, и все наши слушатели и зрители, как раз фрагмент из вашего фильма, где участвует и звучит живой голос академика Сахарова.
Есть общий и несомненный предел существования цивилизации на Земле. Это существование Солнечной системы, Солнца. Это 7 миллиардов лет. Из них мы прожили примерно половину. Я думаю, что человечество должно жить долго, не загубить себя в ближайшие несколько столетий, или несколько десятилетий, или несколько лет. Оно должно жить очень долго.
Как вы считаете, Валерий Алексеевич, неужели в этом году опять стал актуальный вот этот завет, когда вот две войны, в которые втянули страну, поставили ее вообще в положение изгоя?
Ну, в общем-то, действительно так. Мы это наблюдаем. И можно, конечно, много раз обижаться на тот же Запад, но не принимают таких.
Причем представляют оружием, компании, которое изобрел Андрей Дмитриевич.
Да, и сейчас мы видим, вот взять, идет, в общем, прессинг по всему полю, так вот, если говорить спортивным языком. Евровидение, политическая предвзятость была, конечно. И меня радует другое, что люди, обычные граждане на Украине, в России отголосовали за вот этих наших. Вот это главное. Поэтому сейчас с Олимпиадой, там, нашим участием, неучастием. Поэтому за это надо благодарить, конечно, и обвинять не Запад, а благодарить Владимира Владимировича Путина. Что Сережа Лазарев на Евровидении оказался на втором месте. Он ему должен сказать спасибо, Владимир Владимирович. Если так, должны сказать спортсмены, которые сейчас по мельдонию там под разными предлогами убирают из состязаний. Тоже спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Это ему они обязаны. Его должны благодарить. Он сам, конечно, не отдает приказы. Но само отношение к нам, ввиду вот этих вещей, где, как мне кажется, совершили стратегическую ошибку, будь то Крым или Юго-Восток Украины, понятное дело, Европа долго достаточно думала все-таки, но выбрала между деньгами, которые они потеряли, не столь высокие масштабы, нравственными ценностями, европейскими ценностями, выбрали ценности. И эти принципы они будут отстаивать.
Я думаю, что наша волна-то такая рано или поздно, конечно, схлынет.
Схлынет, конечно.
Но просто надо понимать, как долго она будет спадать. Потому что мы, с моей точки зрения, имеем дело с очень фундаментальным процессом ухода общества из-под такого вот тоталитарной ситуации, но мы существовали там 3,5 поколения. Для того, чтобы действительно все это как-то преодолеть, понимаете, ну не 15, не 20 лет, это срок маленький. Где-то еще поколение полтора-два, наверное, должно уйти.
Наверное.
Вот, так что, то, что мы имеем сейчас, да, это вот такие вот фонтаны, протуберанцы, старых стереотипов, желания что-то кому-то доказать, опереться. Плюс, конечно, вот страшная вещь на фоне всех таких старых стереотипов, это, конечно, чудовищная коррупция, которые используют эти стереотипы просто для того, чтобы мобилизовать общество и заставить его не видеть то, что происходит.
Отвлечем да. внимание да, на другое. Да,
совершенно верно. Жаль, я очень расстроен весь этой, конечно, ситуации. Не хотелось бы, чтобы
вот здесь бы, конечно,
этой политической составляющей
Запада конечно, такого не было. Не хватает человека.
Здесь бы, конечно, голос Сахарова вот такой вот трепещущий и бьющий кулаком по столу, что вы делаете, он был бесценен, просто потому что, ну, к великому сожалению, фигуры такого масштаба в России на сегодняшний день нет.
Да, ну, спасибо, что был сам Андрей Дмитриевич, поэтому его голос надо периодически слушать и повторять. Вот пока была жива Елена Георгиевна, она протестовала против установления памятника ему там в районе Академии проспекта Сахарова. Кстати, само название проспекта Сахарова вошло в историю благодаря белоленточной революции. Там же главное было событие на проспекте Сахарова. Да, да. Как это не парадоксально. Как вы считаете, Валерий Алексеевич, пришло, может, к столетию поставить время памятник ему?
Я думаю, будет, конечно же. Будет памятник. Будет Немцову памятник, будет Сахарову памятник.
Немцов мост уже памятник.
Да, уже есть народный памятник. Да, нет этого или, самой скульптуры, или как это этим занимаюсь. Но это все будет. Этого невозможно избежать, как бы власть это ни старалась. Я не говорю про Кремль. Обычные местные чиновнички пытаются тут нажить себе или сохранить свое кресло таким способом, когда сгоняют с моста людей, разрушают мемориал. Это просто мерзость какая-то. Ну, сама система их подвигает. А вдруг мне за это будет бобо? За то, что там люди с цветами.
Ну, или да. наоборот, там стремление выслужиться. Вот,
да, либо мне, да. допустим.
Блестящими там глазами.
И вторым живым памятником да. остается, конечно, вот в Сахаровский вот музей-центр, человек, где конечно. Происходит такая работа, она хоть исподволь, но продолжается, которая продолжает его линию, правильно?
Конечно.
Вообще, конечно, грустно, что это все в загоне.
Да. И нет ни концерта. Но завтра я знаю, что, хочу, кстати, всем напомнить, что музей-центр Сахарова будет вечер. Угу. посвященный дню рождения Андрея Дмитриевича, 95-летию. Поэтому будет оттуда трансляция. Обязательно придут его друзья, единомышленники. Мы сегодня благодарим всех, кто участвовал в нашем прямом эфире. Большое спасибо Владимиру Львовичу Синельникову, кинодокументалисту, который снимал Андрея Дмитриевича. Несколько фильмов вышло о нем. И нашим гостям, которые были в студии, политологи, которые, я так понял, начинали свое политическое взросление в каком-то смысле 27 лет назад, когда начинал работу первого съезда народных депутатов, где страна впервые увидела и услышала Андрея Дмитриевича Сахарова. Многие даже не знали, как он выглядит. Впервые тогда узнали. Вот. И надеемся, что действительно новое поколение узнает, и необходимо пересдавать его книги и вернуть его в школьную программу, как было при Ельцине. Сейчас потихоньку вытеснили оттуда. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».